Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5 март шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Биринчи кезекте тартип башаламандыкта чара көрүү боюнча координациялык борбор түзүлдү.
Көп жерлерден айтып атышат, эмне болуп жасында баягы мына Украина тиги болуп атса бизде да болуп кетпейби деген көп маселелер болуп атат да, биз бүгүнкү күндө ошо эл менен чогуу болуп жатабыз.
Жаз жарыш, саясий кармаш, бийлик менен оппозиция кантип тил табышат?
Бийлик да кыргыз жашылыкка алып бара албайт. Анан за оппозиция деп чогулуп аткан күч дагы карапайым элди колдонуп туруп эле кайра бийликке барып келип чүрүш керек болуп атат да, булардын көкүрөндө эч нерсе жок.
Жолбун иттердин жолун тапкандар, иттин эти жанан терисин саткандар жана аларга каршы чыккандар тууралуу репортаж. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Азаттык дайыма сиздин кызматыңызда. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Владимир Путин Украинага аскер киргизүүнүн зарылдыгы жана Януковичтин келечеги жок экенин билдирди. Орус президенти шейшемби күнү Москвадагы маалымат жыйынындагы айтымына караганда, Украинага азыркы кезде аскер киргизүүнүн зарылдыгы жок, бирок кырдаал талап кылса ага мүмкүнчүлүк бардыгын белгиледи.
Если мы увидим, что этот беспредел начинается...
Эгерде бул ченемсиз ээн баштык чыгыш региондорго тараса, ал жерлердин тургундары бизден жардам сурап кайрылса, ал эми легитимдүү президенттин бизде кайрылуусу бар. Мына ошондо биз ал жарандарды коргоо үчүн бардык чараларды көрүү мүмкүнчүлүгүн өзүбүзгө калтырабыз. Андай кадамыбызды толук легитимдүү деп эсептейбиз, деди президент Путин. Владимир Путин Украинада өкмөттүн өзгөрүүсүн антиконституциялык төңкөрүш жана күч менен бийликти басып алуу катары баалады. Ал ошондой эле келечектеги шайлоолор террордук шартта өтсө аны тааныбай тургандыгын да белгиледи. Барак Обама Орусиянын жүйөлөрү эч кимди адаштыра албайт деп билдирди. АКШ президентинин пикиринде Орусиянын Украинага басып кирүүсү күчтүүлүктү билдирбейт, ал Москвадан көп өлкөлөрдү алыстатат. Ошол эле учурда Обама Москва Украинадагы кырдаалды жөнгөрүүгө жардам бере аларын белгилеген. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри шейшемби күнү Киевке жасаган сапары учурунда Орусиянын Украинага агрессиясын айыптаарын билдирген. Ал эгемендүүлүктү жана аймактык бүтүндүктү сактоо Украинадагы кырдаалды көрүүнүн негизги шарт экенин белгиледи. Керринин айтымында АКШ Орусия менен чыңалган мамилени жөнгөрүүгө аракет жасайт. Иракта жоочулар Самара шаарына кол салышты. Шаардык администрацияга жасалган чабуул учурунда 7 киши каза тапты. Анын ичинде 4-төсү полиция кызматкери, калгандары жарандар, 50 жакын киши жарадар болду. 4 саатка созулган атышуудан кийин бийлик кырдаалды колуна алды. Кол салгандар 4-төө экени кабарланды. Самара шаарында жоочу сунийлер мамлекеттик кызматкерлерге кол салган учурлар арбын кездешет. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 11 мартта уланат. Бул тууралуу Инкылап учурунда жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев азаттыкка билдирди. Соттук териштирүү өткөн жылдын соңунда мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөновдун адвокаты Виталий Остриковдун Конституциялык палатага кайрылуусуна байланыштуу токтотулган. Остриков сыртынан сотто Конституцияга каршы келет деп Конституциялык палатага кайрылган болчу. Бирок Конституциялык палата анын талабын канааттандырган жок. Ошондуктан апрель окуясы боюнча Бишкек гарнизону сотунда соттук териштирүүлөр уланат. Өкмөт энергетика тармагындагы долбоорлорду талкуулайт. Өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, бүгүн 5 мартта өкмөт быйылкы жыл ичинде аткарыла турган өлкөдөгү энергетикалык долбоорлорду талкуулайт. Алардын ичинде датка кемин электр зымын тартуу, Бишкек жылуулук борборун жана Токтогул ГЭСин модернизациялоо сыяктуу долбоорлор бар. Өкмөт быйылкы жылы 1 миллиард доллар инвестиция тартууну көздөдү, анын көпчүлүк бөлүгү энергетика тармагына жумшалмакчы. Бүгүн Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны болот. Жамааттык коопсуздук келишими менен аскердик кеңешинин жыйынына уюмга мүчө өлкөлөрдүн башкы штабтарынын жетекчилери катышат. Бул тууралуу ЖККнын маалымат кызматынан кабарлады. Жыйында саясий, аскерий кырдаал, регионалдык коопсуздук, ошондой эле быйылкы жылы биргелешип өткөрүлө турган аскерий иш чаралар талкууланат. ЖККга Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армения мүчө. Бүгүн Кыргызстанда Ак Калпак күнү белгиленет. Бул күнү Бишкекте Ак Калпак кийген жаштардын парады болот. Ошондой эле жаштар массалык түрдө байыркы кара жорго бийин бийлешери кабарланган. Ак Калпак күнү ошондой эле өлкөнүн региондорунда да өткөрүлөт. Кыргызстанда Ак Калпак күнү 2011 жылдан бери белгиленип келатат. Бул демилге режиссер Рысбек Жабировго таандык экени маалым. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 12, Таласта жана Баткенде 13 градус жылуу. Ошто жана Жалал-Абадта 15, Ысык Көлдө 8 градус жылуу болсо, Нарында 7 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт, 11 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомуна өтөбүз. Бишкек милициясынын демилгеси менен ар кандай чукул кырдаалдын алдын алуу, калайман баш алмандыкта чара көрүү боюнча координациялык борбор түзүлдү. Ага шаар башчылары, тартип коргоо кызматкерлери, ишкерлер, жеке күзөт кызматтарынын жана элдик кошундун өкүлдөрү кирет. Бул тууралуу 4 мартта өткөн эл менен милиция бирге аттуу жыйында айтылды. Айрым укук коргоочулар ички иштер органдарын реформаламайынча мындай иш-чаралар майнапсыз экенин айтууда. Толугураак Элеонора Бейшенбек кыз айтып бермекчи.
Жаңы түзүлгөн координациялык борбор тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Ага ылайык, буга чейинки инкылаптар массалык баш аламандыкта милиция ишкерлери элдик кошуу менен чогуу чараны иш алып барышы керектигин көрсөттү.
2005-2010 жылдары практикада көргөзбөдүбү? Милиция дагы ошол кезде деморализированный болуп калды, башы жок, эч ким жок. Анан эл бакчы өзүнүн көйгөйү менен өзү калып калып атпайбы? Ошон үчүн биз мына чогултканыбыздын бир себептери да ушул да, мына координировать этип алдын ала бир чараларды көрөлү деп анан жанагындай совет түшүп координационный, мына мэр бүгүн өзү айтып атат, менин башында мен өзүм турам, колдоп атат.
Турганбаев милиция саясий жазга даярданып жатат деген каңшар кептерди жокко чыгарган менен ар кандай акциялар калайман баш аламандыкка айланып кетиши ыктымалдыгын айтты.
Жазында тынч эле эч кандай нерсе деле болбойт мындай. Бул эми баягы керектүү нерсе да. Муну жасап коюшубуз керек. Себеби мындай звоноктор көп түшүп атпайбы? Телефон менен звондочет, көп жерлерден айтып атышат, эмне болот, жазында баягы мына Украина тиги болуп атса бизде да болуп кетпейби деген көп маселелер болуп атат да, именно ошо бизнесмендерди эметип атат. Анан ошону дагы мындай түшүндүрүү иштери бүгүнкү бир чети да ушундай болуп атат да, мына эч кандай нерсе жок, коопсуздуу турган, бирок чогулолу биз бирге бололу деп атам. Бүгүнкү күндө элдик милиция деп атпайбыз, мына 2010 революциядан кийин биз бүгүнкү күндө ошо эл менен чогулолу деп атабыз.
Ушул жылдын башында массалык иш чараларды өткөрүүдөгү коомдук тартипти сактоо боюнча 600 адамдан турган атайын даярдыктагы милициянын полку түзүлгөн болчу. Айрым байкоочулар тартип коргоо органдары нааразылык акцияларды күч менен басууга камданып жатат деп айтып чыгышкан эле. Ички иштер министри Абдулла Суранчиев атайын бөлүк генералдык штабка кошулган ички аскерлердин ордуна түзүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
Бизге тартип керек. Көчөнүн тартип ким сактайт? Жаракындай спецподразделениялар. Милициянын формасы менен концерт өтөбү, чоң-чоң майрам өтөбү, чоң-чоң массовый мероприятие. Ошолорду ким турат? Анан участковый эле турсаң, участковый айтат: «Ай, мен эл менен иштейм деп площадь турамбы?» Биз айтып атабыз: «Давай, тиги уголовный розыск бол». Алар айтат: «Ай, биз кылмыш ачыш керек да, мындай турт». Ошон үчүн жаракындай подразделение, бул мен чыгарган жокмун, анан ал өмүр бою болгон ОМОН деп коет. Спецназ деп коет. Ал илгертен беретен, мен кичинекемден беретен анын подразделение бар болчу. Ошону биз кайта ордуна койдук. Место внутренних войск.
Ак жол Исаев күзөт кызматтар бирлигинин төрагасы. Анын баамында кыргыз милициясына учурда коомчулуктан колдоо керек.
Оо, милицияны өзүбүз сыйлап, өзүбүз авторитетин көтөрүп эметсе, анда порядок болот. Мыйзам түрүндө жашаган убакыт келди. Милиция бул мыйзам, бул бийлик.
Ал арада Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылдын төрайымы Төлөкан Исмаилова милициянын реформасы өңдүү маселеге көңүл бурууда. Укук коргоочунун баамында системаны өзгөртпөй туруп иштен майнап чыгаруу мүмкүн эмес.
Мыйзам иштеш үчүн сөзсүз түрдө милиция органдарын реформа жасаш керек. Жаңы структуралар пайда болгонун көрүп атабыз, бирок түпкүрүнөн ушул реформа жакшы болмоюнча, стратегия кабыл алмайынча канча айда эмнени жасайбыз, кандай иштер болот, жалпы мындай бир эл колдоп жана ушул реформаларга катышпаса өкүнүчтүү болуп калат. Бүгүнкү күндө милиция жана тартип коргоо органдары маянылары аз, техникалык жактан аябай жакыр. Үчүнчү жактан ошол эле келип аткан жардам милицияны реформа жасаш үчүн коррупциялык схемалар менен кетип атат. Баягы милиция дагы эле коррупция жана мыйзамсыз форматта иштөөгө мажбур болуп.
Бишкек милициясынын маалыматы боюнча былтыр 400 ашык ар кандай нааразылык акциялары өткөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эми берүүбүздү түз ободогу маек менен улантабыз. Жумгал районунда кара кече көмүргенинде опурталдуу жагдай түзүлдү. Ал жерде криминалдык топтордун киреше талашуусунан киши өлүп, көмүр казууда баш аламандык сакталууда. Ошол теманын тегерегинде эр айдоочу укук коргоо уюмунун жетекчиси Качкын Булатов менен Айданбек Акматулу маектешет.
Качкын мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына азыр айтылгандай ошо кара кече көмүр кенинде атышуулар, башаламандыктар сакталып, ал чатактарга мына милиция кызматкерлерин дагы аралашкан, аларды соттоо учурунда жанагындай күйүүчү май чачып өрттөгөн бир опурталдуу бир жагдайлар сакталып кала берүүдө. Мунун себеби эмнеде болуп жатат?
Мунун себеби мына 22 жылдан бери баягы эгемендикти алгандан бери ошо тиги кең байлыкка кол салган жол ачылып, мынакей ошол жерде прокуратура, обл прокуратура, обл милиция уурларынын баарын чоң кирешесине айланган. Мына ушу азыркы таптадагы ушу УБДнын начальниги Нарымбек Молдусаевдин кызыкчылыгы менен болуп аткан иш болуп атпайбы? Ошол мынакей милициялардын өзлөрү кылмышка жол берип коюп, криминалдык экономика криминалдык топтор көмүргө ээ болуш үчүн мына болгон чатакта мынакей ушу жакын арада эле мына 5 киши өлдү баш аягы. Ошо жанагы Айбек Мамбеталиевдин өлгөн себеби дагы милициялардын урушканы. Экинчи милицияларды камакка алса, ошо милициялар да камакта жатып кайра милициялар менен арак ичип анан үй түрмөсүнө чыгарып атат. Ошо арак ичип милициялар менен кошо. Эми бул эмнеге эме кылат? Мына тиги туугандар менен кагышууга алып келбедиби? Баягы арак ичишип кайра жол берип
Качкы мырза, бул жерде кылмыштуу топтордун дагы канчалык катышы бар бул иштерге?
Кылмыштуу топтордун мындайча айтканда тиги теңме тең эле милиция менен кылмышкер топтор теңме тең иштешет. Ошолор акча бөлүшөт милициялар менен. Ошондуктан тиги жанагы Жумгалга Нарын облусунун начальниги Молдусаев Нарымбек өз бир тууганын апарып ошол жерге көзөмөлгө койгон. Ал өзү мурун охранада эле иштеген баланы зам начальникке көтөргөн.
Бул милициянын башчысыбы?
Ооба, милициянын мына УБДнын начальниги же Нарын облусу боюнча УБДнын начальниги Молдусаев Нарымбек өзүнүн бир тууган инисин эмеге апарган да, Жумгал районунун зам начальнигине. Анан ошол жактан контроль жүргүзүш үчүн апарышкан.
Кыргыз көмүрдүн ролу кандай болуп жатат?
Эми көмүрдү мындай да, көмүрдү ит таламай гана алып ташып атат.
Кыргыз көмүр мына ишкана ошол жерге кожоюн да.
Кыргыз көмүр кожоюн болгону менен ана бирөө уурдаса эле кармалса болду, ошону менен эле тиги постоянно ууру жолду ачып алышат болду.
Кайсы конкреттүү кылмыш топтор иштеп жатат ал жерде? Аларда кандай фактылар бар сизде?
Эми ал жерде кылмыш топтор азыр көбөйүп кеткен. Бири мисалы местный Жумгал район, мисалы Дыйкан деген бар да, мына мисалы Дыйкан айылы. Бул жерде эң чоң күчтүү кылмыш топтор. Ал жерде азыр кылмыш топтордун машинелери 250 мындай чоң жүк ташуучу машинелерге кирет. Мына ушунча машина, анан кандан кийинки кайрыма кирет. Мына ушундай. Анан эми азыр көлдүкү дагы кирип атпайбы. Мына өзүңөр айттыңар жанагы өзүңөр дагы айтып жазып келиңер, мына водолазный топтору мынакей кошо киришип атат.
Балыкчыда катышуулардын тиешеси бар беле ушуга?
Жок, ал мурун жок болчу. Алар дагы көрүп чоң акча ушул жакта жатканын көрүп анан алар дагы ошо киришип баштабы.
Бул кырдаалды колго алуу үчүн кандай аракет жасалыш керек бийлик тараптан?
Бул кырдаалды колго алыш үчүн мынакей ошо күч структурасы, прокуратура, милицияларды жазалаш керек. Ошолорду биринчи ушуларды кылмыш топторго аралашкан баарын далилдеш керек. Андан кийин анан таза киши барыш керек. Ал жерге таза киши барсын десе бул биздин МВД дагы аралашкан окраскасы болуп атпайбы? Анткени бул бияктагы кызыктуу, ошол жактагы анткени мына миллиондогон сомдор чыгып атпайбы?
Демек ал жерге барганда эч кандай айлыгы аз милиция кызматкери үчүн дагы ошол бир чоң бир немеге азгырык айланып кетип атат экен да?
Ошо да, эми мына ушул жерден Кыргызстанга налогко, бюджетке киреше түшө турган чоң ири ишкананы ууруга айлантып алышкан да.
Чоң рахмат, биз менен укук коргоочу, эр айдоочу укук коргоо уюмунун жетекчиси Качкон Булатов маектешти. Биз Жумгал районунда кара кече көмүр кенинде түзүлгөн кырдаалды боюнча сүйлөштүк. Зейнеп,
рахмат. Качкын Булатов менен Айданбек Акмат уулу маек курду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:14 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага аскер киргизүү зарылдыгы жана Виктор Януковичтин келечеги жок экенин билдирди. Иракта согушкерлер Самара шаарына кол салышты. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 11 мартта уланат. Бүгүн өкмөт быйылкы жыл ичинде аткарыла турган өлкөдөгү энергетикалык долбоорлорду карайт. Өкмөттүн токтомуна ылайык 2017 жылдын июль айына чейин Кыргызстанга алып келине турган 1 кг унга 3 сом бажы төлөмү киргизилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Уктурубузду улантабыз. Мекенчил күчтөрдүн биримдиги кыймылы, бийлик менен оппозиция саясий туңгуюктан чыгуунун жолдорун бир үстөлгө отуруп макулдашууну сунуштады. Бир нече коомдук уюмдар кирген бул кыймылдын бир бөлүгү бийликке каршы чыгып, оппозиция менен тилектештигин билдирсе, экинчи жарымы азыркы оппозициянын ак ниеттүүлүгүнөн жана чама чаркынан күмөн санашат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
30 чукул коомдук уюмдар кирген мекенчил күчтөрдүн биримдиги кыймылы өзүнүн жыйынында өлкөдөгү коомдук саясий абалга баа берди. Анда бийлик убада кылган саясий реформалар жемишин бербей жатканы сынга алынды. Кыймылдын лидерлеринин бири коомдук ишмер Баяз Турал бийликтин соңку аракеттерин мурдагы режимдердин тушундагыдай эле көз боемочулук катары баалап, жаңыдан түзүлүп жаткан оппозиция менен биригүү демилгесин көтөрдү.
Ушу эки революцияны башынан өткөрүп бийликке келген адамдар биздин сөзүбүздү угат. Ушулар эми чыны элдик бийликти орнотуп, ушулар ушул кыргыздын тагдырына бир күйө турган адамдар келди деп ойлогон эле. Тилекке каршы биз жаңылыптырбыз. Эгер оппозициялык күчтөр биздин ушул улуттук идеяны колдой турган болсо, ушулар менен бирге кетсек деген оюбуз бар. Мен суранат элем, өтүнөт элем, биз биригели, биригип жыл басак болбой калды.
Ошол эле кезде кыймылга баш бириктирген башка бир коомдук уюмдардын өкүлдөрү азыркы оппозиция менен биригип тилектеш болууга каршы чыгышты. Оппозиция менен биригүүнү каалабаган тарап бул жагдайда калыс позицияны карманууну сунуштады. Кыргыз коомдук уюмунун жетекчиси Жыпара Турсунбаева азыркы оппозиция лидерлерин учурдагы бийлик башындагылардан айырмасы жок деп сынга алды.
Кеч келе эле бийликти жамандап алар аны кылды, анан муну кылган жок, анан эл минтип атат деген сөздүн азыр вообще зарылчылыгы да жок. Биз билебиз да, азыркы бийлик да кыргыз жашылыкка алып бара албайт. Аназ оппозиция деп чогуу аткан күч дагы элди алдап, алар дагы ушу карапайым элди колдонуп туруп эле кайра бийликке барып тигилер түшүрүш керек болуп атат да. Булардын көкүрөндө эч нерсе жок.
Мекенчил күчтөрдүн кыймылы президентке, өкмөткө жана парламентке өлкөнүн стратегиялык объектилерин чет өлкөлүк компанияларга берүүнү токтотуу талабын койду. Кыргызгаздын Орусиялык Газпромго берилишин айыптаган кыймылдын айрым мүчөлөрү муну менен Кыргызстанга саясий басым көрсөтүү рычагдары Орусияга өтүп кетип жатканын белгилешти. Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын төрага орун басары Жолдошбек Орозов соңку жылдары Кыргызстан Орусиянын толук көзөмөлүндөгү өлкөгө айланды деп атады.
Бир жактуу Россияга суунун башын берип атабыз жогорку жана Нарын каскадтары. Андан тышкары мына эми жана стратегиялык багытта ишканабыз Манас аэропортун баштап Нарын, Ысык Көл, Ош, Баткен аэропорттору коштуруп 1 млрд рублга саткан турабыз. Анда суротулуп атат Россия бул өзү ким? Кайра эле баягы эгемендүүлүгүбүздөн ажырап калабызбы? Мына бажы союзуна өзүн билемдик кылып киребиз деп турат. Бажы союзуна кире турган болсок кыргыз эли ошол жүктү көтөрө алабы?
Ошол эле кезде мекенчил күчтөрдүн биримдигинин айрым лидерлеринин айтканына парламенттеги бийлик партиясы макул эмес. Муну саясий чайкоочулук катары сыпаттаган парламенттин КСДП фракциясынан депутат Жусубалы Исаев айрым саясий күчтөр бийликтин аракетин негизсиз каралап жатат деп жооп берди.
Стратегиялык объекттер деп атын атаса болмок. Аэропорт сатылган жок, твердо айтайын. Ал сатылбайт, аэропорт каяга сатылат, эмнеси сатылат, туура эмес ал. Анан эми кыргыз газ боюнча Кыргызстандын элиге жакшы эле маселе болуп атат. Бүгүнкү кыргыз газдын карзын эле эсептегенде бул мекеме өзү жок болуп кете турган маселе деп турган. Соцфонддон карзы бар, налогтон карзы бар, эл канча төлөгөн карзы бар, ушунун баардыгын моюнга алып развивать этип берем десе менимче кыргыздын эли үчүн жакшы эле болот го.
Мекенчил күчтөрдүн кыймылы жыйын соңунда бийлик менен оппозициянын ортосунда сүйлөшүү аянтчасын уюштуруу демилгесин колдоого алды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир үз улантабыз. Бишкек мэриясынын алдындагы тазалык муниципалдык ишканасы жыл сайын 8000-10000 чейинки жолбун иттерди атып жоготот. Деген менен жаныбарлардын укугун коргогон уюмдар мэриянын бул аракетин мыкаачылык деп сындап келишет. Улан Эгизбаев кененирээк айтып берет.
А иттерди каяктан аласыз?
Итти дүбө жөнөтөм мен.
Атасызбы сиз өзүңүз?
Өзүм атпайм, жөнүн атам мен.
Жок, кантип өлтүрөс, кантип кармайсыз деген.
Жөнө кармачыны пычакка чөйөт.
Жолдо кетип бара жатырдын.
Кете, жолдо кете, агаратта кете мага.
Бул Ош базарындагы сатуучуларга иттин терисинен жасалган батектерди, белдемчилерди алып келип берген бейтааныш адам. Ал атын атабаганы менен иттин терилерин кандай жол менен алып келерин түшүндүрүп жатат. Ош базарында жөнөкөй батектер 20 сом болсо, иттин терисинен жасалганы 200 сом турат, ал эми белдемчилер 500 сомдон. Сатуучу Назиранын айтымында, кардарлар аталган товарларды издеп келип атайын алышат.
Азыр энди кичине токтоп калды, декабрь буяндар жакшы саттык мына.
Бул көчө иттеринен акча жасоонун бир гана мисалы. Болбосо иттин этин жана майын дарычылыкка колдонгондор четтен чыгат. Бишкек шаарында үй жайсыз ит мышыктардын так санын айтуу мүмкүн эмес. Айрым маалыматтарда 50 миңге чейин жетери айтылып келет. Бишкектеги жолбун иттерге каршы күрөшүү тазалык муниципалдык ишканасына жүктөлгөн. Аталган мекеменин кызматкери Болот Асыгалиев башкалада жыл сайын 10 миңдей ит атыларын жана ага 4 миллионго жакын каражат бөлүнөрүн айтууда.
В городе работает 8 собаководов, по 2 человека на район.
Бишкекте 8 ит кармагыч иштейт, ар бир районда 2-ден. Ит атууга көп деле каражат бөлүнбөйт. Күнүнө ар бир топко 6 литрден май жана 4 ок берилет. Эгер кароосуз жүргөн итти кармоого мүмкүн болсо, өлтүрбөй кармап, ишенимдүү колдорго беришет. А эгер каршылык көрсөтсө, атып жок кылышат. Иттерди көбүнчө эртең менен же кечинде атабыз. Күндүз каванак же кутурма иттер чыгып калганда гана атабыз.
Покусы, укусы, там собака бешеная.
Тазалыктын кызматкери мэрияда жолбун иттерди эмес, кароосуз калган адамдарды багууга акча жок экенин айтып, ит мышыкка каршы күрөшүүнүн эң арзан жолу атуу экенин кошумчалады. Деген менен үй жайсыз жаныбарларга жардам берүү фондунун төрайымы Ольга Рахмонова мэриянын жолбун иттерге каршы күрөшүн мыкаачылык менен жасалган майнапсыз иш деп атады. Анын айтымында кароосуз иттердин азайышын алардын төлдөшүн хирургиялык жол менен чектөө аркылуу камсыз кылса болот.
Они абсолютно неэффективны, несколько десятилетий уже идет.
Тазалык ондогон жылдардан бери эле майнапсыз иш кылып келатат. Иттерди аттуу маселени чечпешин жолбун иттердин көптүгүнөн эле билсе болот. Негизи чыныгы үй жайсыз иттердин саны аз эле, бизде кароос калган жандыктар көп. Тагыраагы көбүнүн ээлери бар, бирок карашпайт. Иттер көчөдөн тамак таап жешет. Борбор Азияда үй жандыктарына карата ушундай кайдыгерлик калыптанган. Алар итке эптеп эле үй мүлкүн кайтартып алышса болду, өз жоопкерчиликтерин сезишпейт.
Возвращалась домой, имущество мое охраняло, но ответственности я никакой за собаку не несу.
Рахмонованын айтымында бир итти стерилизация кылууга же башкача айтканда аны бычып салууга 1000 сомдун айланасында акча кетет. Аталган уюм жумасына 5-6 жандыктын төлдөшүнө чек коет. Жолбун иттер Корей ашканасынын чүйгүн тамагына айланбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындай пикирин үй жаныбарларынын жашоосу үчүн күрөшкөн коомдук бирикменин башчысы Алла Капсова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай жолго экономикалык кыйынчылыктар себеп болушу мүмкүн.
Бишкекте Корей ашканалары бар экенин баарыбыз эле билебиз да. Бирок иттин эти боюнча бизде эч кандай санитардык норма жок. Тагыраагы элге кафеден иттин этин берүү мыйзамсыз. Бирок мунун чын эле ушундай экенин экономикалык кыйынчылыктар тастыктап жатат. Анткени ит атарлар үчүн айлыкка, майга, октарга акчанын аз бөлүнүшү жолбун иттердин эти кафеге тапшырылышын шартташ мүмкүн.
Не хватает бензина и так далее. Вот эти все моменты. То есть, действительно, таковая возможность существует.
Мына ушундай жоромолдордон кийин борбордогу Корей ашканаларынын бири менен телефон аркылуу байланышып, ит этинен кандай тамактар бар экенин сурадык.
Только мясо и суп. Все. Все остальные все есть, да. Кроме баклажанов, остальные все есть меню.
Атын атагысы келбеген ашкана кызматкери этти ким алып келерин мындайча ачыктады.
У нас специальные так поставщики, они сами привозят, местные поставщики.
Башкалада итти союп этин Корей ашканаларына тапшыруу менен шугулдангандар да жок эмес. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Айбек Арзиматов Арча Бешикте былтыр катталган окуяны мындайча ачыктады.
15-июль күнү 2013 жылы Арча Бешик айылында бир белгисиз адамдар көчөдө жүргөн иттерди алып, ошолорду өлтүрүп, этин болсо ошо корейский кухняларга тапшырат деген маалымат келген. Маалымат боюнча ишти өлкө маалында ошол ошондой балдар чындыгында эле табылган жана кармалышкан. Алар иттерди кармап, союп жаткан жерден кармалышкан.
Корей ашканалары ит этинен түрлөп тамак жасап жатканы менен кыргыз мыйзамдары ит этинен тамак жасоого толугу менен тыюу салат. Тагыраагы аталган эттердин сапатын, тазалыгын аныктоого эч кандай лаборатория жок. Эттин жолбун иттики эместигин аныктоо азырынча мүмкүн эмес. Бул тууралуу өкмөттүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын бөлүм башчысы Ашырбай Жусупов билдирди.
Иттин эттери жанагы биздин ветеринар санитардык нормага туура келбеген башка ушундай эт азыктарын биз андай уруксат бербейбиз. Биздин лабораториядан алындай немелер дагы өтпөйт. Уруксаты жок болсо ал санитардык нормага жатпайт.
Адистер кароосуз калган иттер өлкөнүн баардык аймагында көбөйгөнүн айтып келишет. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү жолбундардын санын, жаныбарлардын убактылуу баш калка жайларын ачып жана алардын төлдөшүн хирургиялык жол аркылуу чектеп келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан бери өзү улантабыз. 3-март күнү кечинде Прагада жыл сайын өтүүчү Еден Свет же кыргызча Бир дүйнө аттуу даректүү тасмалар фестивалы ачылды. Ага Кыргызстандан жаш режиссер бир нече даректүү тасмалардын автору сыйлыктарын ээси Асель Жураева катышууда. Режиссерду фестивалдын ачылышында кесиптешибиз Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Асель, Прагада жыл сайын өтүүчү Бир дүйнө кинофестивалына келиптирсиз. Быйыл кандай тема алдында өтүп атыптыр, кандай тасмалар көргөзүлөт экен?
Мен ошол Кыргызстандан атайын бул жакта Прагада өтүп аткан Бир дүйнө кинофестивалына келип, биздеги өтө турган октябрь айындагы өтө турган фестивалга фильмдер тандап кетем. Быйылкы Прагадагы фестивалдын темасы бул жумушсуздук экен. Бизде болсо өнүгүүгө укук деген темада быйыл октябрь айында фестиваль өтөт.
Эки тема бири бирине окшошуп кетет турбайбы?
Окшошуп кетет да. А бирок бизде 2013 жылы бизде ушул жумушсуздукка байланыштуу миграция темасында болгон да фильмдерчи.
Ошондо бир 100 ашык тасма көрсөтүлсө керек Прагада.
Ала 100 ашык, андан кийин конкурска катышкан фильмдер да бар экен. Конкурстан тышкары көрсөтүлө турган аябай жакшы, мыкты фильмдер экен. Азыр жетише элекмин трейлерлерин, кыскача мазмундарын, кинолорду интернеттен көрсөм, ушул чоң-чоң Sundance деген кинофестивалга катышкан, мыкты, аябай жакшы байгеге ээ болгон кинолор көрсөтүлөт экен.
Ушулардын арасынан эми Кыргызстандагы кинофестивалга жарай турган тасмаларды тандайсыз?
Буюрса, ушул биздин тематикага байланыштуу фильмдерди тандалабыз.
Андан тышкары бул жакка дагы көп белгилүү режиссерлор, өзүңүздүн кесиптештериңиз келсе керек.
Ооба, Америкадан, Канада жана Кытайдан ошол көптөгөн Европадагы көп режиссерлор келишет экен жана ушул фестивалдын алкагында мастер-класстар болот экен. Буюрса ошол мастер-класстарга дагы катышамын, биздин өзүмдүн кесиптештерим менен таанышамын.
Өзүңүз буга чейин бир нече эл аралык, регионалдык байгелерди жеңип алдыңыз өзүңүздүн даректүү тасмаларыңыз менен. Азыр эмненин үстүндө иштеп атасыз?
Азыр жакында эле Чек ара аттуу даректүү тасмамда тартып бүткөн, монтажы да бүттү. Кыргыз фильм киностудиясында тарткан болчумун. Азыр буюрса ошол фестиваль, бул жакта фестиваль бүткөндөн кийин киномду, ушул киномдун бет ачары болот. Бишкекте көрсөтөм деген оюм бар.
Жыл сайын ушул Кыргызстанда Бир дүйнө Кыргызстан аттуу даректүү тасмалар кинофестивали өтүп атат. Сиз да ошого катышып, жюри болуп, эксперт болуп катышып жүрөсүз. Ушул фестиваль Кыргызстандагы даректүү тасма жанрынын өнүгүшүнө салым кошуп атат деп ойлойсузбу?
Албетте, албетте кошот. Себеп дегенде ошол бул даректүү тасмалар бул өзүнчө бир курал да. Биздин көргөн көрүүчүлөр ошону көрүп түшүнө билсе, биз ар бир ошол жакта көрсөтүлүп аткан көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылабыз да. Себеби бул эмнеси менен уникалдуу бул даректүү тасмаларда. Бизде дагы көрсөтүп аткан фестивалда биз кинолорду көрүп туруп, бирге көрөрмандар менен баарлашуу болот. Ошол кинолорду талкуулайбыз. Анан ушул проблеманы кандай чечсек болот, ошонун бүт баары көрсөтүлөт да. Анан бул коомго керектүү деп ойлойм да бул фильмдерчи.
Анда ушул дүйнөнүн чар тарабынан тартылган кызыктуу, уникалдуу даректүү тасмаларды көрүп Прагада буюрса дагы жаңы идеяларды, жаңы чыгармачыл бир жаңы максаттарды коюп кетесиз деп.
Ооба, мыкты киноларды көргөндөн кийин өзүң дагы дайыма өзүм ойлойм, а мен эмне булардан да мыкты кино тартам депчи. Ошон үчүн көргөн сайын өзүңө мындай кандай десем жаңышыктануу болот.
Биздин өлкөдө, коомдо кызыктуу мезгилде жашап атпайбы? Сизге чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат. Силерге да ийгилик.
Прагадагы эл аралык бир дүйнө кинофестивалына катышып жаткан бишкектик режиссер Асель Жураева менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттыктын кечки берүүсүнөн бүгүн бир дүйнө фестивалына катышып жаткан тасмалар андагы алгачкы сыйлык ээлери тууралуу угаласыздар. Ошентип таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире Перекресток в пражской студии Айнура Джекшигзе. Здравствуйте. И сегодня в программе. Уместно ли проводить параллели между событиями в Украине и ситуацией в Кыргызстане? Депутаты Сената Казахстана попросили запретить въезд в страну вице-спикеру Государственной Думы России Владимиру Жириновскому за его высказывание о странах Центральной Азии. Музыка, которая объединяет. События в Украине продолжают оставаться центральной и самой обсуждаемой темой. 25 февраля в Алматы состоялся круглый стол на тему «Ситуация в Украине. Взгляд из Казахстана». Его участники искали ответы на вопросы о том, что будет в обозримом будущем с Украиной и как эти события могут повлиять на политическую жизнь в постсоветском Казахстане. Одни политологи говорили о сходствах между правлением бывшего украинского президента Виктора Януковича и существующим режимом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Общее между этими двумя режимами заключается в их кланово-олигархической сути и многовекторности, считают эксперты. Были и такие, которые никаких сходств не видят и считают параллели некорректными. Но больше всего параллели проводят в Кыргызстане. И это понятно, ведь страна пережила две революции, причем оба раза президенты бежали из страны. А события 2010 года, как и в Украине, сопровождались кровопролитием. А некоторые оппозиционные лидеры пугают, что украинский сценарий снова может повториться в Кыргызстане. Чтобы проводить какие-то параллели, естественно, надо попытаться понять, что же все-таки привело людей на Майдан и какие уроки надо извлечь властям Кыргызстана из сегодняшних событий в Украине. На наши вопросы ответила украинский журналист Наталья Чурикова, беседовала Венера Сагындыкызы.
То, что Янукович отказался подписывать в ноябре соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, послужило спусковым механизмом всего этого кризиса. И я бы сказала, что теперь мы можем, глядя назад, смотреть на это и говорить, что, скорее всего, это можно уже квалифицировать как антикоррупционную революцию. Люди, которые вышли в самом начале, это были студенты, которые воспринимали события таким образом, что для них это была последняя точка потери надежды на собственное будущее. Потому что план присоединения ассоциации с Европейским Союзом было не что иное, как план внутренних реформ для Украины. Тот план, который никогда так и не был ни разработан, ни принят украинскими правительствами. Все они были заинтересованы только в собственном обогащении. И степень этого обогащения люди могли понять только вот сейчас, когда открылись резиденции правителей, президента Януковича, прокурора Пшонки, одного из самых главных олигархов Украины, Иванющенко. Вот эти люди, которые вышли из самых низов общества, из криминального мира, оказались на самом верху.
Сейчас Москва проводит очень жесткую политику по отношению к официальному Бишкеку, ну, почти что требуя присоединения к таможенному союзу и так далее. И Кыргызгаз был передан Газпрому полностью. Сейчас уже энергетические большие проекты идут со стороны Москвы и так далее, навязываются. В связи с этим, вот насколько антироссийское настроение сыграло роль в последних событиях?
Я бы не сказала, что вообще в течение этих 3 месяцев можно было говорить об антироссийских настроениях как таковых. Те российские объекты, которые стоят на Крещатике, они как стояли, так и стоят. С неразбитыми стеклами стоит Сбербанк России или компания Аэрофлот. Ни один из лозунгов революции не был связан с Россией. Но я прошу на это обратить особое внимание, потому что российские средства массовой информации очень сильно извращают события, освещая события в Украине, очень сильно извращают реальную картину. То, что единственный слоган, который я слышала, можно было бы каким-то образом интерпретировать как антироссийский, это было «Кто не скачет, тот москаль», но москалем на Украине называют людей, которые приходят в Украину, не уважая коренной нации, не уважая самих украинцев. К русским, которые приходят с уважением и с любовью, с пониманием, относятся точно так же, с уважением, с любовью и пониманием.
В Чехии и в других странах, и в той же России, и даже в Лондоне больше всего встречаешь украинских, кыргызских мигрантов. И некоторые эксперты говорят, что это все происходит из-за того, безработицы, ухудшения социально-экономической жизни происходит от того, что в этих двух странах нету политической стабильности. Что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, как раз с лозунгом политической стабильности эта власть и пришла. Они говорили о том, что вот сейчас все будет абсолютно стабильно, но стабильность эта базировалась на двух вещах. На страхе, о котором они начали говорить сразу же после того, как пришли к власти. Одно из самых известных выражений бывшего премьер-министра Николая Азарова заключалось в том, что он говорил, что люди забыли страх. И это, конечно, вызывало уже некоторые опасения. И вторая вещь – это о том, что они контролировали практически все средства массовой информации на востоке, на юге страны, не допуская туда оппозиционные каналы, которые уже к тому времени были. Кроме того, они эти оппозиционные каналы просто снимали с вещания на кабельном телевидении, то есть создавали, во-первых, искаженную картину действительности, во-вторых, вселяли вот эту атмосферу страха, причем страха не советского образца, а именно криминального образца, тогда, когда человек, который там опубликует какую-то статью, мог быть избит битами, или журналист, который в Донецке опубликовал ничего доступную информацию, то, что все могли видеть своими глазами, автомобиль, на котором ездил глава Донецкой администрации областной, за это он получил венки у своей двери и угрозы жизни, чтобы он прекратил этим заниматься.
Вы, наверное, знаете более-менее ситуацию в Кыргызстане. Какие уроки могут извлечь власти в Кыргызстане для того, чтобы не пролилась опять кровь, как того некоторые желают в стране?
Зависит от цели власти в Кыргызстане, потому что цели власти в Украине было собственное обогащение. И опять же, этому есть наглядное свидетельство. Говорили о том, что власть совершенно забыла о том, что у нее есть народ, и этот народ – это не рабы, а люди, которые требуют к себе уважительного отношения. Поэтому если к людям не начать относиться как к равным к себе и к людям, которые заслуживают уважения и понимают прекрасно всю эту ситуацию, несмотря на ту всю пропаганду, которую они пытались и кормить этих людей, то рано или поздно эти люди могут восстать, при том, что про украинцев никто раньше не думал, что такое возможно. И еще до начала этих событий все опросы общественного мнения говорили о том, что все вопросы нужно решать мирно, что подниматься там с вилами не собирается только 0.5% населения, но вот оказалось, что этих 0.5% населения могли разбудить достаточно большое количество людей, которые к ним присоединились, если не материально, то морально поддерживали их, и весь огромный город Киев поднимался, и тогда, когда звучал призыв Майдана. Поэтому то, что внешнее спокойствие и стабильность в стране не должно никого обманывать. Эта ситуация при наличии такого недовольства, как было в Украине, может измениться буквально за несколько дней.
О событиях в Украине рассказала журналист Наталья Чурикова. Продолжаем программу «Перекресток». 25 февраля МИД Кыргызстана направил ноту протеста в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с заявлением лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В заявлении сказано, что, являясь официальным лицом, вице-спикером Государственной Думы Российской Федерации, Владимир Жириновский не первый раз допускает неприемлемые высказывания, оскорбляющие национальные чувства кыргызского народа. В этой связи хотели бы отметить, что на подобные высказывания 16 апреля 2013 года российские власти уже давали свою официальную оценку. В ноте отмечено, что высказывания Жириновского вызывают глубокое недоумение и не соответствуют духу стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. 23 февраля во время выступления в прямом эфире телеканала «Россия-24» вице-спикер Госдумы России, руководитель партии ЛДПР Жириновский высказал свои сомнения относительно статуса независимости стран Центральной Азии. Он заявил, что Россия должна держать в кулаке не только Украину, но и все эти страны. Никаких республик Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ – главный город Верный. Сегодня у него чужое название Алматы – мой родной город. Это придумали Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ, заявил депутат. МИД Казахстана в ноте, направленной во внешнеполитическое ведомство России, попросил дать оценку высказываниям Жириновского. По сообщению сайта Tengri News, МИД России, комментируя его слова, сообщил, что основы современного взаимодействия со стратегическим партнером и союзником по ОДКБ Казахстаном были заложены еще в 1992 году в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Казахстаном. Они нашли дальнейшее развитие в подписанном 11 ноября 2013 года договоре между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Уверены, что столь солидная правовая основа служит надежной защитой для наших отношений от опасных, неосторожных заявлений политиков. Казахстанские интернет-пользователи, оскорбленные словами депутата, на следующий же день, 24 февраля, начали собирать подписи против Жириновского и российского оппозиционера Эдуарда Лимонова, который ранее высказался о том, что северные области Казахстана нужно присоединить к России. Авторы онлайн-петиции говорят, что их необходимо привлечь к ответственности за высказывание провокационных мнений касательно независимых государств и запретить въезд в Казахстан. Инициаторы петиции заявляют, что Жириновский – вторая высокопоставленная личность в Государственной Думе, руководитель одной из крупных партий. Если это так, то его провокационное заявление можно расценивать как официальную позицию Российской Федерации, считают они. А 27 февраля депутаты Сената Казахстана обратились к премьер-министру Серику Ахметову с просьбой запретить въезд Жириновскому в страну. В свою очередь, Министерство иностранных дел Таджикистана решило никак не реагировать на заявление лидера ЛДПР. Начальник управления информации МИД Абдулфаиз Атоев 26 февраля в беседе с радио Озоди сказал, что заявление Жириновского ни в коем случае не является позицией российского государства и не окажет влияния на отношения и сотрудничество с Таджикистаном. По словам Атоева, это не первый случай, когда лидер либерал-демократов России делает придуманные и выходящие за рамки логики заявления. Поэтому Таджикистан не будет реагировать на подобные, не входящие ни в какие ворота выпады. Между тем, Либерально-демократическая партия России прокомментировала заявление своего лидера. В интервью сайту Tengri News KZ слава пресс-службы ЛДПР Юрий Рыжов сказал, что слова Жириновского интерпретировали неправильно и вырвали из контекста. Эксперты по-разному отвечают на вопрос, надо ли реагировать на подобные высказывания российского политика или нет. Одни считают, что не стоит обращать внимание на слова политического актера, которому лишний шум лишь поможет набрать очки. Другие же придерживаются мнения, что высказывание депутата должно приниматься как заявление официального общественного деятеля России. Так стоит ли все-таки реагировать на высказывание Жириновского? Этот вопрос мы адресуем руководителю Бишкекского центра перспективных исследований Сергею Масаулову.
Ну, во-первых, я бы поступил точно так, как это сделало таджикское руководство. Не реагировать на это точно. Причины тут несколько. Ну, первая причина. Во-первых, это неофициальное лицо все же. В том смысле, что, по сути, в деятельностном смысле, к Жириновскому можно относиться как к некоему проекту. Проект исключительно внутреннего содержания для России. То есть он заявления делает вот такие, очень часто эпатажные и так далее. Цель простая – показать крайнюю точку зрения, которая никак не ложится в официальную. Позицию никогда не будет официальной позиции, о чем, собственно, неоднократно заявлялось. Но показать крайнюю точку зрения, которая может быть в головах неких маргиналов, российских в том числе. Второе. Жириновский ведь имеет абсолютно точную задачу связать политическую активность маргиналов, которые 100 лет назад, в 1917 году, снесли страну. А сейчас они не должны это сделать. Вот пусть будет связана их политическая активность, и они не будут выступать в роли радикалов, готовых уничтожить свою родину. Поэтому это все внутреннего разлива. Поэтому реагировать на его высказывание такого типа не следует.
И по поводу того, что он неофициальное лицо, ведь он вице-спикер Думы, представитель большой партии, которая легитимная партия.
Ну, знаете, я представитель аналитического сообщества, я могу сказать, что я к нему с аналитической точки зрения отношусь именно так. Он может быть и представитель Госдумы и так далее, но с аналитической точки зрения, когда мы его анализируем, это просто проект, и в этом плане он инструмент.
Вот скажите, пожалуйста, этот проект, он ведь, в принципе, может помешать и политике, официальной политике Москвы, потому что в то время, как вот здесь вот как бы сейчас идет все это вокруг таможенного союза, да, то есть он же наоборот отталкивает какую-то часть, в принципе, может быть, большую часть даже.
Знаете, я бы сказал так, в демократическом мире наоборот. Это же демократия, Россия демократическая страна, это очевидно. Каждый имеет право высказать все, что угодно, включая глупость, исключая вредность. Ну, это так.
Вот я считаю, что не оттолкнет, потому что все серьезные политики в наших странах, они давно научились относиться к разного рода позициям, а в данном случае даже не позиция, а точка зрения просто, относиться так, как они того заслуживают. То есть, ну, есть такая точка зрения, ну и ладно. Потому что официальная позиция России неоднократно заявлялась, это соблюдение суверенитета территориальной целостности всех стран, входящих в СНГ или вышедших когда-то из Советского Союза. И в этом плане официальная позиция в отношении Украины именно такая, сохранение целостности. И поэтому осторожная позиция, взвешенная сейчас, не поддерживать разного рода, слишком быстрое, скажем, решение, условно говоря. В этом плане я бы сказал так, вот существует сенатор Маккейн, да, который тоже много чего заявляет, хотя он тоже вроде как сенатор, вроде как официальное лицо тоже. Но к нему ведь не относится так, потому что там очевидно высказывание крайне бывает экстремистского типа.
Да, но кроме политиков есть ведь и люди, общественное мнение, с которым эти же политики не могут считаться. Я говорю вот о политиках у нас в странах.
Есть. Я понимаю, что может быть и вред в том смысле, что у нас тут есть тоже люди, которые готовы подхватить это. Ну, как сегодня произошло, например, у нас в парламенте, где Джелдескан Джелдошева тоже самое высказывалось по поводу Жириновского. И так он уже персона нон грата объявлен, тут еще добавил сейчас. Вот. Есть, и люди реагируют на это. Ну, что сделаешь, так устроен современный мир. Он мир грозовой. Знаете, Карлейль говорил, что демократия грядет в обличии бурь, так что ничего не сделаешь. Но это ни в коем случае нельзя интерпретировать как официальную позицию. Ну, а, скажем, посмотрите в Украине, Дмитрий Ярош или Тягнибок, они же тоже заявляют дикие вещи. Но Ярош сейчас чуть ли не формирует правительство, и причем Запад почему-то к нему относится, ну, по крайней мере, не объявляет ужас какой. Человек заявляет нацистские взгляды. Это то же самое.
Вы знаете, в рамках своей страны, пожалуйста, говори, что ты хочешь, но когда речь идет вернуть всех под империю...
Тут же обычный житель Кыргызстана точно так же может обратиться и послушать реального руководителя, который говорит, ничего подобного, будет взаимодействие, стратегическое партнерство и ничего другого. То есть, понимаете, чем хорош современный мир? В нем можно, не стесняясь, и как бы это не где-то подспудно, высказываются любые взгляды. И это хорошо.
Может быть, вот такая нота и нужна для того, чтобы наши, значит, опубликуют, и все будут читать и говорить, цитировать, да, эту ноту из МИДа России, что это неофициальная точка зрения России и так далее, и так далее. То есть, может быть, для этого и нужна нота?
Да, я бы сказал так. Вот это суверенное конкретное решение официальных, облеченных полномочиями органов в любой стране. Если посчитают, исходя из ситуации, необходимым отреагировать, они это делают, это правильно. Но если они же в другой стране посчитают, не нужно это делать, просто не обращать внимания, то это тоже правильно. Мы как раз находимся в ситуации, когда правильно и так, и так. Все зависит от конкретной ситуации конкретной страны.
Это был аналитик из Бишкека Сергей Масаулов. Вы слушаете программу «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшегзе.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Теперь мы поговорим о музыке. Музыке, которая не признает границ и которая уже веками объединяет народы Центральной Азии. Предлагаем вашему вниманию радиоверсию телепрограммы, которую ведет Хиромон Бакозода. Как объяснить то, что в Кыргызстане любят лезгинку, в Таджикистане слушают узбекские мелодии, на туркменских свадьбах танцуют под азербайджанскую музыку, а бадахшанские напевы возвышают казахстанские музыкальные чарты? Сегодня в программе «Перекресток», подготовленной журналистами «Радио Свобода», «Свободная Европа», поговорим об этнической музыке в Центральной Азии. Наверное, самым главным достоянием народов, населяющих Центральную Азию, всегда будет культура и музыка. Народные песни, мелодии гор насыщены глубокой историей, подпитывающей творчество современных исполнителей и по сей день. Таджик Парвиз Назаров – один из самых ярких и талантливых представителей казахской современной песни. 22 года он смог покорить Алмату и покориться сам.
Песня, которую заслуживает внимания, написал в Казахстане. И они получили признание именно в Казахстане. И потом отсюда это признание пошло дальше. То есть все. Почему так? Я думаю, что потому что здесь вот живет очень много разных национальностей. И вот меня приглашают и турки. Причем они как бы считают меня своим. Я этому рад. Очень хорошие ребята. Вот, и на свадьбы турецкие. И я не понимаю, что они говорят, но выступаю там, пою. И они с удовольствием слушают и на русском. Поскольку у меня музыка все-таки такая вот и восточная, да, местами. Разлетаюсь, не сопротивляюсь. Твоим чарам я, ведь ты вся моя. Разлетаюсь. Казахи сами по себе, они очень гостеприимный народ, очень доброжелательные люди. Вот где бы я ни был, ну, я не видел таких людей. Это я еще почувствовал, когда мы впервые вот на «Голос Азии» приехали. Очень добродушные, доброжелательные, как приятно с ними было общаться. Вот у нас такие тогда были впечатления, понимаете? И они такой народ, что вот когда, допустим, я таджик, и я исполняю песню на казахском языке, и, в общем-то, как многие уже говорили, неплохо у меня получилось.
Казахстан считается родиной известных музыкантов, таких как А-студио, Батырхан Шакенов, Роза Рымбаева. Самым знаменитым среди музыкантов конкурсом некогда считался фестиваль «Голос Азии», открывший много новых имен в музыкальном искусстве стран региона. Принято считать, что именно в Казахстане шоу-бизнес получил наибольшее развитие в силу более успешного финансово-экономического положения. Кыргызстан считается одним из самых либеральных стран в регионе, где экспериментируют различными музыкальными жанрами, начиная от фольклора и этномузыки до рока и хип-хопа. В отличие от некоторых соседей, власти в репертуар музыкантов не вмешиваются. Правда, в прошлом году при Министерстве культуры хотели создать художественную комиссию, которая бы руководила деятельностью артистов и содержанием их песен. Но идея не получила одобрения общественности.
Кыргыз элинин тумасы, әнші, композитор Ильяс Абдразаховтың бүгінгі шоқ қыздар атты әңгешіне қош келіпсіздер, ағайын.
Это концерт кыргызского популярного певца Ильяза Абдразакова в Алматы. Творческий вечер проходит при участии многих казахстанских звезд. Все они исполняют песни Ильяза Абдразакова. Сам этом автор и исполнитель Ильяс Абдразаков уже сбился со счету и не знает, сколько же его песен перепели артисты соседних стран. Например, его песня «Джанымай» является хитом не только в Узбекистане и Казахстане, но и очень популярна в Татарстане, Армении и в Дагестане.
В основном эту песню поют без моего разрешения, кроме казахского исполнителя Бейбита Кургана. Я послушал их исполнение, посмотрел клипы. Ну, в принципе, рад, что мои песни так распространяются и становятся популярными. Очень много моих песен исполняют казахи. Многим им я просто дарю их. Некоторые продаю. Авторское право защищается казах-патентом.
Сейчас почти 70% казахских исполнителей имеют в своем репертуаре хоть одну перепетую кыргызскую песню. Многие песни стали хитами и занимают первые места в казахстанских музыкальных чартах.
Они берут известные песни здесь, просто их перепевают и в своей стране делают хитами. Хотя даже многие казахи не верят иногда, говорят, нет, это наша песня, а наши кыргызы спорят, нет, это наша песня. То есть здесь такой возникает спор, чья же изначально была эта песня. Я скажу, что музыка соседних стран очень популярна в Кыргызстане.
Таджикская группа «Авеста» – частый гость Бишкекского джаз-фестиваля. Музыкальный коллектив известен верностью традициям и постоянной работой над новым и неизведанным. Эти ребята смешивают жанры, в частности, поют этнические песни на языках народов Центральной Азии. На связи Душанбе, и у меня вопросы к Тахмине Рамазановой из группы «Авеста». Как ты объяснишь тот факт, что в Таджикистане очень популярны узбекские песни?
Это очень близкий народ, у которых очень богатая культура, у которых одинаковые музыкальные ритмы, одинаковая ментальность. Также я могу сказать, что не только узбекские песни популярны в Таджикистане, точно так же популярны и таджикские песни в Узбекистане, и всегда великими звездами Узбекистана исполнялись песни Далера Назарова. Я сейчас имею в виду популярную певицу Узбекистана Юлдуз Усманову. И очень много таджикских песен просто переведены на узбекский язык, но корни этих песен именно таджикские.
Еще 2 года назад самыми частыми гостями таджикских сцен были такие звезды узбекского шоу-бизнеса, как Шахзода, Фируза Джуманиозова, Севинч. У Юлдуз Усмановой с Таджикистаном особые отношения. В 2009 году она представила целый диск новых песен на таджикском языке. Кстати, у одного из этих хитов под названием «Биоджонам», то есть «Приди, любимый», довольно интересная история. Автором текста стала сотрудница милиции и по совместительству поэтесса из южного города Курган-Тюбе.
Это было в 2006 году, когда популярная узбекская певица Юлдуз Усманова приехала в наш Курган-Тюбе с гастролями. Тогда мне посчастливилось сопровождать ее. По ее просьбе я подарила ей сборник своих стихов под названием «Возвращение». Я посчитала это за большую честь, потому что она великая певица, прекрасная женщина. Мы очень тепло с ней общались. Через некоторое время Юлдуз позвонила мне и спросила, хотела бы я услышать, как звучат мои слова в ее новой песне. И тогда она напела мне песню «Приди, любимый». В том 2006 году эта песня звучала и повсюду в Таджикистане. Для меня это было очень приятно. Я горжусь, что такая великая певица из Узбекистана, как Юлдуз Усманова, исполнила на таджикском языке песню таджикской поэтессы.
Но сегодня музыкальные продюсеры в Душанбе пожимают плечами и за камерой говорят о введенном Ташкентом 2 года назад запрете на гастроли узбекских исполнителей в Таджикистане. Известный продюсерский центр, специализировавшийся на сотрудничестве с узбекскими исполнителями, рассказал программе «Перекресток» о том, что жаждущие гастролей в Таджикистане звезды узбекской сцены теперь не имеют права давать концерты в этой стране, а нарушившим запрет грозит потеря лицензии. Кстати, в самом Узбекистане рейтинг популярности этнической музыки, как всегда, определяется свадебным репертуаром исполнителей. Первые места в этом неофициальном рейтинге по-прежнему занимают таджикские, персидские, азербайджанские, турецкие и арабские мелодии. Прошло больше 20 лет, как государства Центральной Азии живут независимо друг от друга, и со временем политических барьеров между соседями становится все больше. В то время как власти пытаются создавать политические объединения и организации для большей интеграции наших народов, порой кажется, что именно музыканты и их песни делают гораздо больше для реального сближения наших народов. Ведь известно, что музыка никогда не признавала виз и границ.
На этом мы завершаем программу «Перекресток», подготовленную журналистами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», вела ее Айнура Джекшевзе. До свидания.